Кристина Соль, чужая при дворе императрицы. Глава 1. Библиотека. В хранилище на третьем этаже отопление отключали в 11, вместе с общим светом. После этого зал жил на двух настольных лампах и на честном слове вахтера Николая Петровича, который выдавал мне ключ уже четвертую зиму подряд и каждый раз спрашивал одно и то же. «Вера Андреевна, вы там хоть чайник берите?» Чайник я не брала. Я брала перчатки без пальцев, термос и список шифров. За окнами шел дождь пополам со снегом. Та московская февральская каша, которая не ложится и не течет, а просто висит в воздухе и садится на стекло серой пленкой. Свет фонаря со двора проходил сквозь эту пленку и растекался по корешкам нижних полок мутными полосами. Пахло бумагой, пылью и остывшим клеем. Этот запах я узнала бы с закрытыми глазами из тысячи, и он значил для меня примерно то же, что для нормальных людей значит запах дома. Мне был нужен один том. Спецхран, третий стеллаж от окна, верхняя полка, куда его убрали лет 20 назад, потому что убирать наверх принято то, что никому не нужно. Записки о дворе Тинхуан. Рукопись, из-за которой я поссорилась с научным руководителем, потеряла две конференции и, если честно, часть репутации. Считалось, что это поздняя компиляция, красивая, подробная, стилистически безупречная и полностью выдуманная. Двор императрицы, которой не было. Царство, которого не было. Эпоха нефритового дракона, не влезающая ни в одну хронологию. Я 12 лет доказывала, что этого не существовало. Доказывала подробно. Я знала эту рукопись наизусть, не в том смысле, в каком люди говорят наизусть про песню, а в том, в каком ее знает человек, сверявший каждый лист с каждым описанием у пяти комментаторов. Я знала, кто там кому кланяется. Знала, в какой главе появляется советник с опущенным левым веком и в какой главе он исчезает. Знала, у кого из чиновников фальсифицировали результаты экзаменов и на каком году правления это вскрылось. Знала имена всех, кто умер, и всех, кто выжил. Знала и полагала, что все это придумал в тиши кабинета какой-нибудь очень одаренный и очень одинокий человек. Стремянка была старая, с колесиками, которые полагалось стопорить педалью. Педаль я нажала. Я всегда нажимала. Наверху пахло сильнее, там пыль лежала слоями, нетронутая. Я нашла корешок на ощупь раньше, чем глазами. Теснение под пальцами шло не так, как на соседних. Потянулась. Том оказался тяжелее, чем я помнила. Я перехватила его двумя руками, и в этот момент стремянка сдвинулась, коротко, сантиметров на 10, сухо стукнув колесом о паркет. Успела подумать, не может быть, я же стопорила. Успела подумать, если упаду, на левый бок, там мягче. Успела подумать что-то совсем короткое и глупое про то, что не отправила рецензию. А потом пол оказался очень близко, и с той стороны, откуда его не ждешь, и звук был не такой, какого ждешь, тихий, будничный, с каким роняют на пол стопку журналов. Свет ламп сузился до двух точек и погас. Нелепая смерть. Вообще без сюжета. Даже неловко. Первым вернулся звук. Женские голоса, два, может быть три, в полголоса, с той особой интонацией, с какой говорят рядом с больным. Слишком ровно, чтобы быть спокойной, слишком тихо, чтобы быть естественной. Где-то капало. Мерно, с большим промежутком, вода падала с карниза на камень. Потом вернулся запах, и вот он меня озадачил не на шутку, потому что был неправильный. Больницей не пахло. Пахло сандалом, дымом и чем-то сухим и сладковатым поверх. Гвоздика? Не гвоздика. Что-то смолистое. Я открыла глаза. Надо мной был потолок из темного дерева. Балки шли поперек, широко, и по нижней грани каждой шла роспись. Красная киноварь по черному лаку, растительный орнамент с завитком, уходящим внутрь себя. И вот тут мой мозг сделал то единственное, что умел делать в ситуации полного непонимания. Он начал датировать. Завиток закрытый, лепесток сдвоенный, промежутки заполнены, значит, поздняя манера, не ранее. Киноварь по-черному, без золота, значит, не парадное помещение, жилое. Балки открытые, без подшивного потолка, значит, статус хозяйки помещения средний или ниже среднего. Я повернула голову. Ширма. 4 створки, шелк по деревянной раме, тушь. На 3-й створке 4 строки, написанные уверенной рукой человека, который пишет каждый день. Я прочитала их прежде, чем сообразила, что читаю. Дождь перестал, и на камне остался узор. Кто-то пройдет и не поднимет лица. Гость Запада ставит чашу, не допив до дна, значит, дорога его еще не окончена. Я знала эти строки. Они приводились в комментарии ко 2-й главе записок, как пример придворной лирики, и я в свое время написала 1,5 страницы о том, что они стилизованы неудачно и выдают руку компилятора.